Одно воспоминание, которое у меня есть. Я не помню, где это было, но это была группа из 5 ученых. И эти ученые перестали подчиняться программе. И приказ был ликвидировать их. И они были не на Земле. Мою команду отправили сделать это. Окей, когда ты говоришь «не на Земле», где они были? Я не помню. Я правда не помню. Ко мне приходят фрагменты воспоминаний. Ты покидал свое тело тогда? Нет. Окей. Нужно сказать... Это не было частью проекта Омега с использованием существ без души. Я физически делал это сам. И это не было как... Кажется, Эндрю Басьяга говорил, что они не могли иметь при себе металл. В этом случае мы проходили портал в полном снаряжении. Мы отправлялись в костюме для ныряния под воду, чтобы когда мы выйдем на той стороне, мы могли снять этот костюм для ныряния и быть в костюме для суши, чтобы выполнять свои задачи. И вы когда-нибудь были во внутренней земле? Нет, я не помню, чтобы был во внутренней земле. Но я выполнял операцию в Панаме, где мы охраняли вход. Там есть вход в Панаме, во внутреннюю землю. Это была одна из второстепенных операций, потому что проект «Морские врата» и база «Проси» была моей операционной базой довольно долго. Эти воспоминания, которые вернулись к тебе, когда это произошло, это вызвало какой-то психологический срыв в определенный момент? О, да. И в каком году, ты можешь сказать? Когда воспоминания начали приходить и были такими яркими, что я ощущал, как будто был в них в реальном времени, это всерьез началось, наверное, где-то... В начале 2006-го, примерно в феврале-марте. И в какой момент тебя уволили со службы? То есть я знаю, что ты технически все еще на службе. Я технически все еще на службе. Это было 22 декабря 2005 года. Я очнулся в аэропорту в Портленде, в Орегоне. И не помнил собственного имени. Я потратил месяцы, чтобы заново научиться писать. Я не мог выполнять простой счет, они проделали полное. И вот в чем загадка, которую Дункан, Элейн, Икс и другие пытаются разгадать. Обычно есть срок действия у этого программирования. Память начинает возвращаться, когда тебе за 50 или 60. Но то, чего никто не может понять, это как так быстро у меня произошел распад этой ментальной блокировки. Никто не может понять этого. Единственное предположение, что есть какая-то внешняя позитивная сила, которая вызвала это почему-то. Хорошо, и сколько тебе лет сейчас? 31. Понятно. То есть ты очень молод. Я чувствую, как будто мне 100 лет. Я знаю. То есть должно было быть какое-то событие, которое стало триггером и вызвало такую перемену, что ты оказался, не зная собственного имени, в том аэропорту, да? Да. Итак, может быть, ты расскажешь, как это произошло? Ну, я объясню, но в данный момент я не хочу вдаваться в подробности слишком сильно. Есть причины для этого, меня проинструктировали. Неплохие люди, но меня проинструктировали. Окей. Икс и я были на базе, это было, наверное, в июне-июле 2005-го. Обычно, когда происходит прыжок, и прыжок — это переход через портал «Морские врата», это довольно большая процедура. Есть операционная зона, и это как центр управления, где находятся люди, обслуживающие всю электронику и так далее. Есть еще один по периметру бассейна, где находится портал, есть по 5 кресел с каждой стороны с удаленными наблюдателями. Какую именно роль они выполняют? Икс может описать это лучше. Как минимум, сделай с ней анонимное интервью в тексте, потому что она может очень многое к этому добавить. Затем есть еще один человек, который сидит под куполом координации в кресле, который под всем этим. Это очень сильный удаленный наблюдатель с биолокацией. И этот купол вращается так, как будто он настраивает положение компаса в определенном направлении. И точка прибытия рассчитывается, и она передается в систему каким-то образом. И затем ты знаешь, бум, куда ты прыгнешь. То есть это большая процедура. В ней участвует много людей. Я получил послание огромной важности. И я говорю, получил послание. Можно сказать, что это послание взяло власть надо мной. Я сделал то, что за всю свою жизнь я никогда не делал. Я не подчинился прямому приказу. Я полностью нарушил все инструкции и повернулся спиной ко всему, во что я когда-то верил. Я вошел почти в режим автопилота. Я убедил пару операторов, ключевых сотрудников, и мы активировали морские врата с минимальным штатом людей. Как я убедил их, я не знаю. Но как-то мне это удалось. Я знаю, что я не был рядовым сотрудником, я уже имел довольно высокий ранг, поэтому, может, это помогло. Локация, которая была назначена, была местом, которое было, по большому счету, недоступно для нас. За много лет до этого оттуда приходили существа, которые жили там и сказали нам, «Сюда вам хода нет». Вы, ребята, ходите куда хотите, но не приходите сюда. Если вы придете сюда, мы прикроем вас. Так что... Это существа, которые явно имеют большое влияние на то, что происходит в этой галактике. Я отправился туда. Что-то там было. Мне дали что-то. В этом причина того... что с 2006 года до примерно прошлого месяца у меня было 103 отдельных эпизода потерянного времени. После некоторых у меня были следы, следы ожогов. После других я возвращался, и там было что-то другое. И у меня есть очень надежные люди, которые подтвердили, что происходило. Есть информация вот здесь, которую поместили сюда, и которую мне трудно достать. Кто поместил? Ты имеешь в виду правительство? Да. Именно поэтому я переезжаю так много, и у меня такая сложная жизнь. Потому что я никогда не знаю, когда иду куда-то, что вдруг не очнусь на скамейке в парке, или где-то еще, где меня высадят, потому что они... Они не высаживают меня дома, они просто высаживают меня где угодно. Когда я вернулся с этого прыжка, правительство, высокое начальство уже все знало. Конечно же. Ты не можешь сделать прыжок без их ведома. И, конечно, я уже знал, что будет. Икс. Они взяли Икс, они привели ее в зал с порталом. И там все было очень враждебно, очень невежливо. Я помню, как сказал Икс убираться к черту. Я до конца не понимал, что произошло, но я знал, что что-то плохое произошло. Есть разрыв между июнем и декабрем. Я ничего не помню про это время. Я не знаю, что там было. С июня по декабрь 2005-го я вообще не знаю, что было. Но... Мое первое воспоминание этого периода жизни, потому что у меня есть непрерывные воспоминания, не считая потерянного времени, с 27 декабря 2005-го. Они сделали со мной то, что называется полным подавлением воспоминаний. И как это делается? По сути, они берут психотропные препараты, электрошок-терапию и другие методы. Есть части мозга, которые не рассчитаны на хранение воспоминаний. И то, что они делают, это они вызывают сдвиг. Они сдвигают все твои воспоминания из этой половины мозга в эту половину. И затем они либо оставляют вот это пустым, или помещают сюда ложные воспоминания. И у меня они решили просто все стереть. Они не хотели, чтобы я знал ничего, даже собственного имени. Этот процесс имеет срок действия и делается с целью. Срок действия обычно заканчивается между 50 и 60 годами, когда у этих мужчин и женщин стена начинает распадаться и воспоминания начинают возвращаться. Теперь, во всех проектах, таких проектах, есть то, что называется программа самоликвидации. Только в прошлом году три человека, которые были в проектах, и которых мы с Дунканом... Дункан знал их, я знал одного из них. Их больше нет с нами, потому что у них произошел слом стены, они не смогли выдержать этого и самоликвидировались. Я сейчас дойду до сути. Подожди немного, это тяжелая тема. И вот почему я тесно общаюсь со своим отцом, потому что его стена сейчас как раз падает. И вот почему я стараюсь оставаться с ним на связи. В 2006, я помню, что это было в июле 2006 года, шлюзы моей памяти начали открываться. И вот в чем странность, вот почему это аномалия, то, что я так молод и стена начала ломаться. Я думаю, это из-за внешнего влияния, которое работает со мной каким-то образом. Я устал, и моя программа самоликвидации, правда, включилась. Там, где я жил, было местом никому неизвестным, я ни с кем не контачил. Я пошел и взял бутылку спиртного. Я как-то собрал приличный арсенал наркотиков, тяжелых наркотиков. Я сделал коктейль, я просто выпил его. На следующее утро я просыпаюсь в больнице с капельницей в руке. Ничего не помню. И вот что врач сказал мне. И опять же, место, где я жил, я снова скажу. Я был в квартире, которая была чем-то вроде ночлежки, которая находилась в таком... Там были ворота, но это была ночлежка. Я даже не знаю, как я нашел ее, это была цепь событий. Врач и пара медсестер сказали мне, что меня занес в больницу высокий мужчина, у которого в машине были сумки с моей одеждой. Он оставил меня там. Он сказал им, какие именно наркотики были у меня в организме из этого коктейля. И у меня не было никакого списка, я собирал их тут и там. Они взяли меня, они взяли мои вещи. И, конечно, медсестра хотела, чтобы он заполнил информацию обо мне. Мужчина исчез. Он не назвал свое имя, ничего. Абсолютно невозможно, чтобы кто-нибудь мог знать, что у меня было в организме. Врач сказал мне, что во мне было достаточно наркотиков, чтобы убить слона. И это было одним из многих случаев, когда врач сказал, «Я не понимаю, как ты все еще дышишь». Кто-то скажет, что это ангел-хранитель, кто-то скажет, что это кто-то из проектов, кто приглядывает за мной из чувства заботы. У меня есть другая теория, и она немного не от мира сего, но... У меня впечатление, что ты говоришь, возможно, об очень высоких существах, об анунаках. Ну, давайте... Давайте используем слово «арктурианцы». Окей. Я говорил об этом лишь пару раз, я редко говорю об этом, потому что даже я по природе солдат, который верит в осязаемые вещи, хотя я видел много вещей не из этого мира. Но когда это происходит со мной сейчас, когда меня выбросили за борт, и мне бывает трудно даже принять этот факт. Но я получаю информацию, которая загружается мне, и я получаю много ответов с тех пор, как я начал свой детокс. Это то, над чем я все еще работаю, и тесно работаю с другими людьми. Я даже не собирался говорить об этом сегодня, потому что это просто... Об этом трудно говорить, потому что... Я сейчас нахожусь на этапе под названием «Почему я?». Я понимаю. Почему это произошло со мной? То есть ты всю жизнь работаешь, и ты даже не выбирал все это. Я не просил этого всего. Меня выбрал кто-то, и затем это происходит, и то происходит. Злюсь ли я? О, да. Рад ли я тому, что моя программа самоликвидации получила вмешательство? Однозначно. Ну, на самом деле, я сказала бы, что ты должен был выбрать это все на уровне души, перед тем, как ты пришел в это тело. Я слышал это так много раз. Я часто слышу это. Это немного не в тему, но знаешь ли ты что-нибудь о фармацевтических компаниях и их теневых проектах? Фармацевтические компании очень активно участвуют в этом. Когда фармацевтические компании не могут получить доступ к каким-то растениям, из которых производятся какие-то вещества, они отправляют команды, чтобы либо убедить кого-то, либо собрать данные, взять что-то. Потому что теневая операция — это не просто похищение людей и убийство. Это сбор данных, фальсификация данных, это шпионаж разными способами. Это может быть даже, ну, саботаж правительства, чтобы оно пало. Это то, как Саддам Хусейн стал. Это то, что только что произошло со всем польским правительством. Если кто-то думает, что это была авария, простите. Это была операция под фальшивым флагом. И их ликвидировали. По многим причинам. И мы поговорим об этом в другой раз, но я исследую это немного. Окей, но ты можешь сказать мне, что именно ты имеешь в виду по поводу фармкомпаний? Потому что они коррумпированы и настоящий военно-промышленный комплекс сами в себе. Ну, в материалах Хезер было сказано, что она работала в теневой части одной из фармкомпаний под землей во Флориде. Знаешь, когда я только прочитал документ Хезер, это напомнило мне то, о чем мы говорили по пути сюда, о проекте 13. И это манипуляция, модификация и усиление 13-й хромосомы. С аутизмом. Аутизмом, Аспергера, биполярным расстройством, СДВ, СДВГ. Все это берет начало в 13-й хромосоме. И это, кажется, 4,5 или 5,7, у меня есть цифры дома, но все нити ДНК — это самая маленькая хромосома, но в реальности она одна из самых важных. Да, и мы с тобой говорили о том, что аутизм, который учащается сейчас по всему миру, и что это намеренно создается. И создается фармкомпаниями, которые очень вовлечены в это. И отчасти это, чтобы создать видящих будущее, потому что дети с аутизмом не только имеют экстра, то есть не только телепаты, но они также могут иметь способности, связанные с видением будущего. И это было и есть действующая программа. И правительство участвует в этом. И как я сказал, некоторые из них не обязательно имеют человеческие души. Многие из этих детей, детей аутистов, некоторые с Аспергером, рождаются, и на самом деле это душа, энергия и жизненная субстанция инопланетного существа. И многие из них Сириуса на самом деле. Вот почему дети-аутисты так хорошо работают с дельфинами. Потому что они общаются на одном языке, и у них полная гармония. Да. И также, кажется, есть заговор, связанный с аутизмом, о котором мы говорили. О, да. Помещение в человечество, в среду человечества этих детей-аутистов, что может поднять вибрацию, изменить, помочь человечеству прыгнуть на другой уровень. И в этом цель. И в каком-то смысле их используют, приносят в жертву, как бы это ни называлось, и создаются, чтобы быть спусковым крючком этого процесса. И только на основе того, что ты сказал сейчас, давай скажем вот что. Глобальная элита очень долго, причина, по которой они позволяют происходить этим бойням дельфинов и китов. Дельфины и киты служат двум разным, но очень важным целям. Первое — это, можно сказать, поддержание чистоты на планете. И вторая — это поддержание баланса энергии. Это звучит похоже, но они немного отличаются. Киты поддерживают некую чистоту. Они поддерживают чистоту, а дельфины поддерживают баланс энергии. Их позволяли убивать так долго, потому что если их численность будет слишком большой, это на самом деле произведет сдвиг чистоты у людей, поэтому ее подавляют таким образом. И затем они делают это с детьми-аутистами и Аспергера, потому что это на их условиях, а не на условиях китов и дельфинов, которые являются разумными существами, пришедшими сюда из другого мира. История с ними гораздо более глубокая, чем люди подозревают. А возможно ли также, что принесенные в жертву дельфины и киты, и это просто... Мы сейчас переходим в сферу догадок. И да, я сделаю такую оговорку, но Может ли быть так, что когда есть существа без души, и есть дельфин или кит, который погибает, можно захватить их энергию или их душу и поместить ее в одно из этих существ? И таким образом иметь сознание, которое продолжит жить? Да, можно. Можно. И, кстати, иногда это даже происходит естественно. Когда... И вот откуда мы имеем этих детей-аутистов, когда... Я говорю Сириус, но я больше имею в виду душу дельфина, которая и есть душа Сириуса. Это, опять же, еще одна вещь, как я сказал. Это совершенно отдельная тема. Это может быть отдельным интервью, где я бы рассказал историю дельфинов и почему мы работали с ними в ProSea, и я могу говорить об этом часа два. Но это происходит естественно. И это происходит все больше и больше. И, кстати, на Сириусе, там, откуда эти дельфины приходят, есть некая волна дельфинов, сириусян, душ оттуда. Вся эта энергия дельфинов, которая приходит сюда, и она воплощается в людей. Есть малоизвестная раса под названием Номос. Я не знаю, знаешь ли ты о них? Знаешь, ну мне нужно было догадаться. Нет, я просто слышал о них. Номос играют большую роль. Номос предпочитают... Они как бы энергетические существа, которые предпочитают брать тела людей и дельфинов. И они Сириуса Б. Что ты хочешь сказать в заключение? Потому что ты как бы находишься на пути открытия себя и одновременно с этим... Раскрытие того, что правительство и теневые проекты делают и их намерений. Ты можешь сказать что-нибудь по поводу будущего планеты до 2012 года и дальше, которое может скрываться внутри целей, стоящих за этими программами? Я все еще в процессе обнаружения всего, чем я сам являюсь. И почему меня выбрали для этого? И почему внешние влияния, как негативные, так и позитивные, и они как бы играют в перетягивание каната со мной. Меня тянут туда-сюда. Несколько разоблачителей сказали это очень хорошо, я тоже это говорю. Чтобы мы могли разоблачить все это, больше людей из этих проектов должны выйти вперед. Как мужчин, так и женщин. Да, опасность существует, но сила действительно в количестве. Пусть люди знают, что информация, которой я делюсь, действительно пугает, она бывает странной. Но это ни в коем случае не ради внушения страха. Это для просвещения, потому что просвещение и знание заразны. И заразны в хорошем смысле. Как только это знание выходит наружу, мы даже не знаем. Это интервью сейчас может не коснуться никого. Но если даже один человек посмотрит его, и это вызовет маленький триггер внутри, и он осознает, о боже, все мои видения из реальной жизни, значит, я помог кому-то и, в свою очередь, помог коллективному сознанию. Давай я скажу кое-что очень быстро. И Алекс Кольер тоже говорит об этом, так что я не единственный. Просто сидеть в своем кресле и молиться Богу и говорить, «Бог, пожалуйста, помоги цивилизации», это не то, что нам поможет. Пока достаточно людей на этой планете не покажут, что они хотят, чтобы правда вышла, что они хотят просвещения, что они хотят, чтобы это стало тем миром, который когда-то был у нас, нужно сформировать коллективное сознание. И когда это произойдет, да, у нас есть друзья в космосе, которые придут и будут работать с нами. Они не будут помогать нам, они не придут, чтобы спасать нас. Все зависит от нас. Поэтому я продолжу исследовать, я продолжу разоблачать, я продолжу работать над собой, что в свою очередь поможет разоблачить больше. Я продолжу работать с другими разоблачителями, с которыми я связан, с проектом Камелот. Потому что это не просто помогает мне. И это правда исцеление, это процесс исцеления. Но это также помогает другим. И это процесс исцеления для них. Окей, и один последний вопрос. Почему ты думаешь, они оставили тебя в покое сейчас? Ну, они не полностью оставили меня в покое, но все было не так жестко, как в последние два года. Я могу лишь догадываться, что, возможно, им было сказано кем-то извне, чтобы они оставили меня в покое. Это единственное, что я посчитал бы логичным, что есть раса существ, которых я упомянул до этого, а может кто-то еще, кто сказал, если вы будете лезть к нему, вы получите последствия, потому что меня, правда, в целом поместили под некую защиту в последнее время. Я не говорил об этом, но те два раза потерянного времени на прошлой неделе, я не говорю, что они были плохими. Это могло быть чем-то с благими намерениями. Но я не просыпался со шрамами, следами ожогов, уколов или чем-то плохим уже больше месяца. Окей. Так что это хорошо. Итак, Эрон Маккаллум, большое спасибо за выступление, за твою смелость. Я очень благодарна за твою службу человечеству. Я благодарен за твою, и я благодарю всех людей, которые слушают это. Мы должны просто продолжать идти вперед. Спасибо.